Я вас категорически приветствую. Поступает масса вопросов относительно того, что происходит в Новороссии. На это следующие люди дают ответы. Сегодня у нас в гостях комрад Мурс, он же известен как Кюник Тигр. Да. Непосредственный участник событий, который видел и знает всякое. Вот народ задает вопрос. Поскольку украинская сторона сказала, что никакого Дебальцевского котла не было, никто там не погиб, всех оттуда своевременно вывели. А что там вообще было?
Во-первых, то, что первый успешный, ну, скажем так, претендующий на успешность операции ополчения после перемирия, как только его нарушат, будет именно Дебальцево, было известно заранее. Потому что это был большой выступ фронта, который удобно было срезать. Соответственно, ну, это вот практически версия Курской дуги. Угу. Такая небольшая в миниатюре. Естественно, противник не хотел отдавать Дебальцево, потому что это населенный пункт на перекрестии многих дорог, в том числе это перехваченная прямая трасса Донецк-Луганск, угу. что, соответственно, очень мешает маневру по территории Новороссии. Вот. Опять же, имиджевые потери, опять же, это крупнейшая сортировочная станция железнодорожная с огромными запасами угля, в том числе, находившимися там. Вот. В общем, очень важный достаточно пункт по местным масштабам. Естественно, никто его не хотел отдавать. И разговор о том, что это Дебальцево нам не так уж и нужно с украинской стороны, это все, ну, как минимум, неискренние самовары электрические. Вот. Значит, еще в ноябре месяце, собственно, начали прорабатывать ситуацию, как, собственно, брать это самое Дебальцево. Пока как бы нарушали перемирие с украинской стороны, так сказать, артиллеристы из этого района, соответственно, наши артиллеристы напоминали им надлежащим образом о том, что этого делать не надо, и, соответственно, так сказать, все это выливалось в небольшие бои местного значения, которые там происходили вокруг того же Никишина, Чернухина. Вот. То есть, эта операция, она, в общем, как бы заранее было понятно, что она предстоит. Украинская сторона активно укрепляла направление кратчайших ударов. Вот. Было понятно, что какое бы могучее военное строительство не разворачивалось по другую сторону фронта, за 2-3-4 месяца никто не сможет построить армию, способную механизированными соединениями сделать глубокий прорыв на значимую глубину в другом направлении, чтобы отрезать это глубже. Угу. Соответственно, было примерно понятно, что будет наступление по кратчайшим направлениям. Эти кратчайшие направления очень хорошо укреплялись, окапывались. Вот, поскольку в современной войне оборону опирается на артиллерию, туда загонялось значимое количество артиллерии. Вот, вкапывались танки. Вот. В результате, соответственно, задача усложнялась. И средства украинской стороной были вложены немаленькие в укрепление этого пункта. И вот разговоры о том, что всех оттуда спокойно вывели, они, ну, как бы, опять же, тоже неискренне, потому что кто-то ушел с позиций, примыкавших к выступу, а кто-то вот прорваться не успевал от слова совсем. Например, через наши позиции пытались вырваться разведчики одного из подразделений украинских, которые вывозили корреспондентов военно-морской телекомпании «Бриз» украинской. Вырваться им не удалось. Прям, собственно, на железнодорожном узле Дебальцевском БТР остановили. Вот. Так сказать, экипаж его погиб. Вот, очень...
Это вроде ролик такой был, да? Где там,
да, да, это наши разведчики, собственно, так сказать, осматривали технику, потом этот БТР притащили к штабу, и была возможность его отснять, может быть, так сказать, еще выложим какие-то материалы по этому вопросу. Далеко не всех удалось вывести противнику, кто-то ушел, кто-то даже ушел на технике, да, с украинской стороны. Вопрос в том, каков был процент ушедших.
Дело ну, в том... а как вообще вот вам это изнутри виделось? Мы-то все это смотрим по телевизору и видим вещи специфические. То есть, как это у нас показывают, там, могучим ударом, там, малой кровью ворвались, всех победили, все стало хорошо. Вот у украинской армии, у нее есть ли недостаток в военной технике, боеприпасах и людях?
У армии может быть в целом не быть недостатка во всем этом. Вопрос в том, есть или нет этот недостаток в конкретной точке. Угу. Собственно, теперь у них есть явный недостаток на всех направлениях в танках. Насколько как бы известно, они понемножку начинают пытаться вводить в строй даже достаточно устаревшие машины поколений Т-55, Т-62. Вот. Часть танков, которые захватило ополчение, были совершенно исправны. То есть вот наше подразделение взяло трофеем совершенно новенькую 64-ку, поскольку у нас, собственно, батальон танковый. Нашлись люди, которые сели за рычаги и поехали. Вот. И у нас, значит, прибавилось техники. Вот. Значимое количество техники было брошено, потому что она приехала своим ходом, а уехать уже не могла. Вот. Ну, там, мелкие технические поломки. Опять же, то... чего ни в коем случае не была как бы лишена наша сторона конфликта. Сейчас же, я думаю, последние 100 лет война, она, в общем, вся состоит из технических тонкостей. То есть вот когда мне люди задают вопрос, ну, что тебя не устраивает в ситуации? Вот танки же катятся, танки же стреляют, что же, ну, радиостанции, там что-то еще, это же все мелкие технические тонкости. Вот. Штука в том, что последние 100 лет, может быть, даже больше, побеждает тот, у кого все хорошо с техническими тонкостями. Uh-huh. То есть, например, простой пример, известный по Первой мировой войне, то, что российская армия, одной из причин поражения ее в Восточной Пруссии в первые месяцы войны, было то, что наши вели радиообмен стратегического уровня, радиообмен между штабами армии, открытым текстом. И немцы, которые его слушали, они не могли поверить в то, что русские, так сказать, в открытом текстом разговаривают. Им пришлось консультироваться у немецкого полковника, бывшего наблюдателем в русско-японскую войну, который сказал, да, в общем, у них такое возможно. Вот, вот собственно, с нашей стороны все было как классически у нашей армии недостаток, отмечавшийся еще Климентом Ефремовичем Ворошиловым, эта связь. Вот. Потому что, ну, опять же, считается, что если вот, там, техника ездит, техника стреляет, она исправна. То, что там нужны такие смешные тонкости, как там шлемофоны, тангенты, ну, танковые переговорные устройства. То, что вот из-за отсутствия, скажем, такого проводка смешного, который стоит копейки, да, может пропасть техника, которая стоит миллионы. Да ладно, техника. Самые, как бы, ну... тяжелые потери – это потери лучших людей, которые полны энтузиазма, так сказать, что-то делать, воевать, рисковать жизнью. И вот глупые потери этих людей, они травмируют любое подразделение страшно. Вот. И когда все эти потери происходят из-за того, что как где-то, куда-то, когда-то не привезли проводок какой-то, вот, и ты не можешь выбить этот проводок там, никакими средствами, это, опять же, уже очень психологически давит на людей.
А вот вопрос, забегая, так сказать, отбегая в бок. Вот вопрос. Вот все, что показывают в телевизоре, поражает количество танков с оторванными башнями. Кто им башни отрывает? Это в них попадают, они сами взрывают, снаряды взрывают. Что это такое?
Я наблюдал прекраснейшую картину, когда башня не просто была оторвана, она еще перелетела через... дорогу и приземлилась, так сказать, кому-то в огород. Вот. То есть, тут как бы люди, которые это все снимают, они еще, в общем, самых красочных моментов, может быть, и не видят. Вот. А почему это происходит? Т-64 считается, что как бы это изъян конструкции, да, расположение боеукладки, конструкция автомата заряжания и всего остального, связанного с размещением боекомплекта, считается, что это один из его недостатков. Я как бы не большой эксперт именно вот в таких тонкостях танковых, но основной танковый парк на Украине, ввиду того, что 64-ка делалась на заводе Малышева в Харькове и придумывалась там, соответственно, украинской армии досталось в основном вот то, что у нее было дислоцировано, это Т-64. И поэтому у них вот эта типовая проблема с тем, что детонирует боекомплект при удачном попадании. И, соответственно, башню отбрасывает далеко там или просто подбрасывает, переворачивает. То есть это не применение какого-то супероружия там, или чего-то еще. То есть, главное просто огонь добрался до боеприпасов. Этого достаточно. А дальше просто
выглядит, мягко говоря, страшно. То есть, мы всю жизнь были уверены, что наши советские танки, они лучшие в мире и вообще цены им нет, как автомату Калашникова, а выглядит даже в телевизоре несколько дико. А с вашей стороны, со стороны ополчения, вы-то где танки берете? Это вам Россия через границу их гонит? Или где-то в других местах?
Нам никогда не удастся убедить украинскую сторону в том, что мы не обладаем новейшим вооружением. То есть я слышал прекраснейшую историю о том, что там, вот стабильно поражаются в какой-то узел ходовой части БМП украинские. И на украинских форумах была там длительная дискуссия на тему того, что новейшие российские управляемые снаряды попадают там вот просто всегда в одну точку. Только один специалист сказал, что, знаете, а возможно, там просто из-за неправильной технической эксплуатации вот, есть такая проблемка, которая может как раз создать пробоину фатальную в этом месте, в случае чего. То есть, что касается новейших вооружений, поставляемых России, новейшей техники, поставляемой России, инструкторов, поставляемых России, ну, вот, мне пришлось быть таким инструктором. Мы сидели вместе с танкистами в октябре месяце. Вот. Выясняли, где у танка сливается антифриз по инструкции для этого танка, скачанной из интернета. Я, собственно, у себя в интернете там постил: ребята, пришлите, пожалуйста, инструкции по танкам, людям не хватает. Опять же, мы, прибыв в ремонтное подразделение, там, да, выясняем, что у людей просто этого нет. То есть люди собирают технику, там, с которой там, из 2-3 БМП там, собирают одну. Вот, выясняется, что простых вещей нет, инструкции по этим БМП, по танкам нет. То есть, кто-то что-то знает, он сразу как бы идет воевать. Вот. А потом автослесари, там, иногда это буквально вот тинейджеры. То есть, например, я в ДНР встретил двух прекраснейших, так сказать, ополченцев, которым буквально там лет по 18-20 каждому. Вот. У них были позывные Чип и Дейл, и они уже как бы вовсю занимались. Да, да, я им тут же выдал нашивочку «Слабоумие и отвага», ну, потому что это было именно оно. Вот. А, у меня была замечательная фотография, я, по-моему, еще не выкладывал это, внутренности танка, в котором довелось работать. Я просто когда вот залез внутрь и понял, что это надо, это вот все в синей изоленте. То есть я поначалу шутил, что присылайте нам больше синей изоленты и скотча для ремонта танков. Это не шутка, присылайте больше. Вот. А, собственно, техника, которая есть там, ну, не я один, по-моему, говорил, что там из нескольких машин там собирается конструктор. Вот. Иногда собираются конструкции совершенно фантастические. Опять же, за счет трофея в том же Дебальцево. Наш сумасшедший артиллерист, давно требующий у меня нашивку «Упорство и упоротость» с роботом Бендером. Вот. Он все хочет, значит, на трофейную БМПшку с оторванной башней приварить пушку трофейную с наведением по радиолокатору. Это вот классическая рапира, только с радиолокатором сантиметрового, по-моему, диапазона, размещенным на ней. Вот он затрофеил ее героически у Дебальцева. И очень хочет сделать такую, значит, штуковину, которая в случае ограниченной видимости сможет своим ходом тихонечко подползти. Вот, и сделать нехорошо. Вот. Конструкции, которые люди выдумывают для того, чтобы, собственно, заставить железки воевать, они иногда потрясают оригинальностью. То есть, ну, например, у людей не было подходящей сидушки, чтобы стрелку было удобно сидеть в кузове пикапа с пулеметом ПК, поставленным на кабину. Они придумали, они приварили туда стул барный, высокий, и ему стало удобно. Вот. То есть, как говорится, перфоратор, сварочный аппарат – это качественный уровень диалога с реальностью. Вот. Гантраки, опять же, наше все, то есть там зушки, утесы, поставленные на грузовики, это все, в общем, актуально и по сей день.
Ну, то есть танков «Армата», которые украинская армия уничтожает сотнями, и алтайская бронетанковая милиция не попадается.
Я был бы очень рад, если бы это все попадалось. Я вообще был бы очень рад, если бы всем этим занималась российская армия, как вот положенные воевать, люди бы пришли и сделали это все правильно, там, с радиосвязью, с техническим обеспечением, со всей ерундой. Вот. Но всем этим занимаются люди, там, вчерашние шахтеры, трактористы, водители, таксисты. То есть, кто что-то когда-то умел, знал, все это пытаются приложить. Вот.
А чем же объяснить тогда успехи? То есть, если со стороны украинской армии, там, как ни крути, а это все-таки профессионалы. То есть, там военные, именно военные, те, кто руководит офицерский состав, что самое главное. Почему они так отвратительно сражаются?
Я бы не сказал, что сейчас они сражаются отвратительно.
Но сейчас, естественно, скилл растет по мере продвижения.
Скилл растет. И вот как бы основная эта проблема заключается в том, что летние победы, которые, в общем, тоже дались достаточно немалой кровью ополчению, потому что поначалу-то воевали люди там буквально с противотанковыми ружьями.
Где они их взяли, кстати, аптечку?
Ну, вот там... Я так понимаю, что что-то из старых складов все-таки досталось, находившихся на территории Донбасса. То есть, есть, конечно, там совершенно легендарные рассказы о Солидаре, о том, сколько там единиц, там, сотен тысяч оружия какого-то там со времен войны там лежит. Ну, насколько вот я видел, повсеместного вооружения это не произошло, но где-то кто-то вот эти противотанковые ружья в каком-то количестве достал. И, в общем, противотанковое ружье там, в самом убитом состоянии, это гордость практически любого блокпоста была осенью. Вот, то есть оно стояло на видном месте, вот, какой бы ржавое оно ни было, чтобы, значит, я так понимаю, внушать людям уверенность в завтрашнем дне.
Польза от него есть?
Ну, конечно, есть, потому что всю легкую броню противотанковые ружья пробивают. Несмотря на то, что они морально устаревшие, тем не менее, это дальнобойность, это патрон достаточно унифицированный, это патрон КПВТ 14,5 мм. Вот. И внезапно, например, как бы ситуация с одним таким ружьем мне удалось очень своеобразно разрешить, благодаря военным историкам из интернета. Я написал в интернете, что вот мне оружейник подразделения, в котором я работал, показал ПТРС с застрявшей там гильзой с оторванным донцем, вот, и сказал, что и вот такое регулярно. И люди, занимающиеся как раз сейчас подготовкой книжки по противотанковым ружьям советским времен войны, они выложили, так сказать, документ 43-го, по-моему, года, где объяснялся феномен отрыва этого донца, застревания гильзы и что необходимо делать. Я, собственно, все это...
Вооруженные передовыми знаниями.
Да, вооруженные передовыми знаниями 60 или 70-летней давности. Вот. Я радостно пришел к оружейнику и рассказал. Вот. Вообще, что касается знаний, как бы вот это вот тот момент, когда очень рулит то, что вовремя кому-то подсовывается нужная книжка, вовремя кто-то узнает о том, что, ну, наверное, не надо захламлять танковую башню перед боем, потому что вот был такой случай в Грозном, когда у молодых людей валенок попал, лежавший на башне, в лючок выброса поддона, который не мог закрыться, а пока он не закроется, стрельба не продолжится. Вот. Соответственно, зачастую некому объяснить людям, что не надо хранить много валенков, полушубков, и вообще не надо превращать как бы, бронетехнику в цыганский табор. Вот. Для этого есть автомобили «Урал».
Могу поделиться встречным случаем про небезызвестную 9-ю роту, про которую небезызвестный Федор Бондарчук заснял кино. Там стояла артиллерийская батарея из гаубиц-гвоздика, которые заряжали с улицы, так сказать.
С грунта.
Да. Вокруг стояли снаряды. Из снарядов вынимали картузы лишние и сваливали их, естественно,
да, в классика кучу, жанра.
Как вы понимаете, да. Сваленные в кучу, ну и подается, стреляют, ну поскольку не надо на 20 километров, а надо на 10,
да, то пороха да, уменьшенным зарядом.
При очередном выстреле из ствола вылетел кусок шелка и упал в кучу с порохом. Куча пороха, эти картузы, загорелась, загорелись стоящие рядом гильзы, ну и, как нетрудно догадаться, одна гильза тут же влетела внутрь гаубицы гвоздика. Там она нашла промасленную шинель, которую гвардеец-десантник считал необходимым с собой возить. И, в общем, все бы печально закончилось, но там была поливальная машина, на которой примчался доблестный лейтенант и все это затушил, получив да. красную звезду. Ну вот.
Хорошо, что это была не магниевая ракета, как да. в известном случае с американским авианосцем, над которым мы все очень любим смеяться.
То, что... Английским.
Американским.
Американским? Где?
60-е годы, не помню, к сожалению, название корабля, но это вот был тот случай, когда как бы загоревшуюся, по-моему, магниевую ракету бойцы доблестно потушили водой, в результате чего создали как бы очаг возгорания, существенно превосходивший прежний. Вот. Собственно, что хотел сказать по поводу техники безопасности. Я наблюдал результат ее несоблюдения. То есть, вот на самом деле, все вот такие вот жуткие случаи, там, когда все взорвалось, сгорело и так далее, они, вот все, чтобы этого не происходило, оно прописано в этих ненужных книжечках, которые все выкидывают, никто не читает.
Занудных, да.
Да, вот. Я наблюдал результат, собственно, такое как бы пренебрежение занудной книжечкой в исполнении украинской армии. В сентябре месяце мы, собственно, как раз вот нашли брошенный арт-дивизион пушек. Кстати, о пушках. Откуда у нас пушки, например, берутся. Да? То есть, в 1 сентября там, да, мы поехали в первый наш выезд собирать технику. В абсолютно боеспособном состоянии брошены 4 гвоздики самоходные нашли. Машину минирования. Вот. Потом еще нашли под Старобешево 2 танка абсолютно боеспособных, на которых потом и приехали. Вот, они выдержали, так сказать, обстрельчик со стороны украинской. Когда украинская сторона узнала, что мы собираемся их утащить, вот, мы их утащили. Вот, а потом обнаружили брошенные, я так понимаю, арт-дивизион неполного состава, 8 орудий МСТБ, 152 мм, очень серьезный агрегат. Вот, орудия стояли на дистанциях в 2 раза меньше штатных. Не окопанные, никаких ровиков под боекомплект. Соответственно, результатом было рядом с каждым орудием большая куча метизов, оставшихся от сгоревших ящиков с боекомплектом, вокруг куча расшвыренных взрывами снарядов и ни одной крупной воронки, что означает, что подразделение, во-первых, ничем не прикрыли, а во-вторых, его разметали буквально вот чем-то легким, то есть никаких воронок от, собственно...
Ну, типа миномет, да?
Да, что-то, да. Что-то совершенно такое, как бы не оставляющее впечатляющих следов. Вот. Люди просто побросали все и умчались. Одна машина, вот я как бы прошел по ее следам, это была ГАЗ-66, привозившая им боекомплект на позиции. Она какое-то время пыталась уехать, будучи уже подожженной, но это ей не удалось, и в конце концов ее разворотило взрывом, так сказать, полного кузова 152-миллиметровых снарядов. Так что, в общем, все вот это вот, вот устав караульной службы, и не только караульной службы, всей службы, он написан кровью, написан сгоревшей техникой. Вот, и, так сказать, ладно бы по ту сторону его плохо знали, плохо учили. У нас тоже, в общем, не все и не всегда.
Даже чтение исторической литературы, например, как оно было в Древнем Риме, что если боец засыпал в карауле, и начкар это дело выявлял, то с утра этого бойца товарищи забивали палками насмерть по уставу. Видимо, имеет под собой какую-то почву, ибо по-другому до вас не доходит. Только так можно внедрять бдительность и соблюдение дисциплины.
Ну вот что касается соблюдения дисциплины, то я, например, наблюдал меры, которые принимали против пьянствующих на посту или даже просто против пьянствующих с оружием командиры, которым, собственно, была дорогая их собственная жизнь и жизнь подчиненных. И вот когда рассказывают там истории про то, что там, а там якобы могли кому-то прострелить коленку за пьянство, ребят, ну, не за первый случай, но за второй или третий случай пьянства при оружии в расположении части, командир, не простреливший человеку какой-нибудь не очень жизненно важный орган, рисковал просто потерять свое подразделение. Не потому, что все немедленно начнут пить, а потому, что люди поймут, что командир, в общем, не выполняет свою, так сказать, модерирующую функцию. То есть, окажется в подразделении человек, который в результате... Причем люди, знающие, которые уже прошли не одну войну, они периодически занимались тем, что объясняли новичкам, что ребята, что вот вы даже как бы службу самую простую, караульную, несете неправильно, что вот вы стоите не так, что вы увидели машину, которая подъезжает, да, вы ее пропустили, а надо было не пропустить. Вот. Да, это наша машина, вы знаете, что эта машина принадлежит части. А вы видите, кто там сидит за рулем? И прочее, прочее, прочее. И вот...
Применительно к оружию, чувствую, где-то только что заплакал маленький короткостволист. Вооруженные люди, они ведь вежливые люди. Они же только за порядок, законность и всякое такое. А ну, тут все с автоматами, и вдруг оказывается, пить нельзя. Вдруг, да. Оказывается, следить за собой надо.
Еще, оказывается, все время надо проверять, вот нет ли у тебя патронов в стволе. Потому что есть талантливые люди, прострелить через гипсокартонную стену легкое товарище. Это ж всегда все, полезно, блин.
Все, кто не служил, они не в курсе, что в караульных подразделениях, которые ничем не заняты, кроме хождения в караул, там через 2 дня или через день, там по-разному бывает, почему-то они ежедневно учат наизусть устав, обращаются с оружием как следует, непрерывно стреляют, и ходя в караул через день, сколько там, я уже не помню, там по 2 часа, по 2 через 4 или через 4 вроде, ну ты же заступил. Зарядил, вернулся, разрядил. Да. Они все время стреляют. Да. Все время они стреляют на посту, они стреляют в эти пули-гильзоулавливатели и прочее. Трезвые все, замечу, под надзором и все такое. Годами дрессируются, и все равно так. Опасная вещь. Опасная.
Да, годами дрессируются, и раз в год непременно эта дурацкая палка кого-нибудь выстрелит. Вот. Я, например, очень беспокоился, когда у меня появились бойцы, так сказать, не имеющие боевого опыта и не имеющие опыта обращения с оружием. Вот. Периодически интересовался, так сказать, и состоянием оружия, и всем остальным. И первое, как бы, чему людей учил, что всегда обращайся с оружием как с заряженным. Даже если ты точно знаешь, что ты помнишь, что это никак... Вот. Что хочется особенно отметить, так сказать, касаемо вот этого вот вопроса, если нам дать оружие, мы же все друг друга перестреляем. Ну вот, не перестреляем, но это надо очень осторожно делать, но в принципе-то можно. Вот. То есть, как бы, история о том, что все вечно пьяные, эти пьяные русские, всегда пьяные, вот, она как бы не соответствует действительности. То есть, на самом деле, достаточно людей вменяемых. Вот. Люди, которые служили в армии и знают, как с этим обращаться, им тоже можно давать. Вот, я думаю.
Да есть другой пример. На руках миллионы единиц гладкоствольного оружия. Из него почему-то вот массовых этих открыл окно и начал шмалять. Что-то не пьяный, не трезвый. Лично я, как бывший милиционер, даже вспомнить не могу. То есть там, тем не менее, люди обученные, взрослые, знают, что к чему и все такое.
Был не так давно, там буквально пару лет назад, случай, когда у человека в руках оказалось охотничье оружие, но оно, по-моему, ему не принадлежало, и он тогда несколько человек убил. Но это, опять же, на фоне...
Бывает.
На фоне...
Неизбежность. Если оружие стреляет, то из него рано или поздно в кого-нибудь стрелят.
Возвращаясь к нашей истории, собственно, с зимними, так сказать, похождениями того, что сейчас становится армией ЛНР и ДНР, вот, глядя на все это, понимаешь, что сколько времени нужно на формирование армейской структуры. Тут, опять же, в России сейчас очень оптимистично все настроены, что вот практически завтра мы войдем в Киев, причем это там.
Именно так, да.
Вот, все, кто сочувствует, сопереживает, так сказать, процессу, именно такое впечатление. Хочется сказать несколько вещей, которые люди просто не понимают. Во-первых, противник обладает подавляющим превосходством в мобилизационном ресурсе, и он может выбирать, кого он пошлет на передовую. Соответственно, старичка 55 лет, он скорее всего, ну там, за исключением погрешности там, каких-то совсем уж криворуких людей, которые там сидят на этих пунктах распределения, скорее всего, старичок этот пойдет, если он не горит желанием воевать, охранять какой-нибудь склад в тылу. А молодая, так сказать, поросль, она пойдет обучаться тому, чтобы воевать на передовой. Противников в 10 раз больше гражданского населения. Мобилизационный ресурс в 10 раз больше. Причем это именно мобилизационный ресурс призывной армии. А со стороны Новороссии воюют добровольческие армии. То есть нельзя призвать человека с улицы и сказать, ты будешь там водителем.
Вроде бы же это логично, нет?
Что?
Чтобы организовать всеобщий призыв. Родина в опасности и все такое.
Ну, подразумевается, что все это и так понимают. Вот. И люди идут. Но не все. То есть есть люди там до сих пор, как бы в Луганске, например, есть уже, так сказать, надписи, многократно нанесенные на стены, порицающие молодых людей, которые до сих пор сидят в всевозможных пивничках и, угу, так сказать, никаким иным способом не способствуют победе собственной армии. Вот. Может быть, не считают эту армию собственной даже. Вот. Не все, так сказать, кого можно было бы призвать, идут добровольцами. Более того, пришедшего добровольцем очень сложно отправить кем-то быть принудительно, потому что, ну, очень много людей приходят в надежде на веселый геймплей. Это же игра такая, война.
И вот. Только гвардейцами, десантниками всех.
Конечно, конечно. Все хотят в разведку. Вот мне очень запомнился замечательный молодой человек, который в армии послужил связистом. Видимо, это глубоко его травмировало. Он пришел ко мне в подразделение связи и сказал, что он уйдет из разведки ко мне в подразделение связи. Значит, за Магарыч в виде 18 магазинов, 7,62 калашников и прибора для бесшумной стрельбы. Я вот смотрел на него и думал, и вот, дорогой, что ж ты будешь в бою делать с радиостанцией, если у тебя будет 18 магазинов, да еще прибор бесшумной стрельбы? Вот из связиста из тебя будет просто вот огонь.
Вот. У меня был коллега-милиционер, который тоже задавал руководству вопрос, почему нам дают всего 16 патронов. Ему задали вопрос, а что, собственно, такое? Ну, побежит на меня 16 человек, сказал он. Я, допустим, вот 15 застрелю, а дальше как быть? Такой милиционер. Это отслужив в армии, имея там возраст, жену, детей и прочее. А вернемся еще чуть-чуть обратно. Вот украинская армия, у нее мобилизационный резерв. Кстати, о птичках опять-таки. Возвращаясь в Древний Рим, как известно, предводителя по имени Ганнибал Древний Рим мясом завалил. У них мобилизационный резерв был больше, и они поэтому победили.
Что вы говорите? Его что вы говорите? Просвещенная римская цивилизация в принципе не могла так по-сталински поступить.
Да.
Вот. Это все вранье. Это врут ваши эти всякие там историки. Это все, так сказать, придумал кто там Сталин в 18 году. Да?
Вот. У них, по всей видимости, больше оружия. Хотя бы потому, что территория, оставшаяся под их властью, она гораздо больше, и складов там гораздо больше. Ну, по всей видимости, плюс когда американцы заговорили о том, что надо поставлять из бывших просоветских республик.
Уже пошло,
да,
уже пошло
и понемножку. Оно идет, и все хорошо, все прекрасно там. То есть, там я не сведущий технически, не сильно грамотен, но народ, который тыкает фотографии и говорит, что вот это вот там из Венгрии, а это там из Польши по определенным признакам, ну, наверное, они что-то видят и что-то понимают.
На поле боя я пока в больших количествах не видел изделий, так сказать, советского ВПК, доработанных или произведенных как бы по лицензии в Восточной Европе в свое время. Вот, то есть, это 72-е, которые им обещали из Восточной Европы, вот это все. Но говорят, что да, у них уже это есть, к ним это все привозят. По поводу складов, запасов вооружения и всего остального. На самом деле, то, что у них, например, там местами уже не хватает ручных пулеметов, и волонтерские организации их... Вот, кстати, интересные волонтерские организации занимаются, например, тем, что разрабатывают пехотный станок под ПКТ, потому что пулемет танковый есть, а требуются пулеметы в пехоту. Ребята разработали там, так сказать, для украинской армии станочек, с которого вполне реально это применять. Вот, то есть у них волонтерская деятельность идет очень масштабная. Они насыщают передовые подразделения радиосвязью, привозят снаряжение, централизованное снабжение есть хорошее. У меня, например, наши бойцы, ну, помимо того, что там первые, так сказать, приборы ночного видения в подразделении были трофейными, взятыми в том же Дебальцево, да, бойцы принесли какие-то пакетики и говорят, что это такое? Ты по-английски читать умеешь? Расскажи, что это за фигня? Там просто нарисованы какие-то улыбающиеся люди, тепло одетые. Вот, что это за пакетики? Вот. Значит, оказалось, что это химические грелки.
Грелки, да.
Причем это централизованное снабжение, то есть это ящики, вот, а не там кто-то там кому-то привез. Я в подразделении был единственным человеком, у кого такая вещь российского производства была с собой. Я раздавал людям, потому что, ну, ситуации бывают разные. Просидеть в минус 15 ночь в БТРе, который невозможно протопить, потому что просто нет солярки, Вот. Это, в общем, острые ощущения, вот. Доступные, так сказать, далеко не всем в обычной жизни.
Ну так и как получается? Вот у них за спиной стоит государство.
У них за спиной стоит государство.
У вас за спиной Россия почему-то не стоит, как я понимаю. И какими силами вы набросились ликвидировать этот дебальцевский выступ?
Что касается сил, наибольшая трудность заключалась в том, что командованию понадобилось достаточно много времени, чтобы понять, где в тех структурах, которые были сформированы, реально боеспособные подразделения, то есть люди, которые готовы драться, вот, которые умеют это делать и которыми можно управлять. Зачастую это вот три разных категории людей. Вот, то есть одни хотят драться, но им совершенно невозможно управлять. Вот, то есть они считают, что они умнее всего командования. Хотя, в общем, как бы и командование тоже, получая не всегда адекватную картину, может на нее адекватно реагировать. Опять же, там, так сказать, если человек видит, так сказать, у себя на карте совершенно не то, что на самом деле в реальности, у него просто нет информации, он, соответственно, принимает неправильные решения. Вот. Соответственно, кто-то очень любит говорить, да, мы все сделаем, мы все, но совершенно не умеет это делать. То есть вот козырять, там говорить, да, все сделаем, мы поехали, мы сделаем, но вот не получилось. Вот то время, которое понадобилось, чтобы выяснить, а где, собственно, боевые подразделения, а где люди, которые способны что-то делать, где, наконец, исправные танки. Потому что вот люди, которые там в интернете рассуждают всерьез, что вот у ВСУ там есть столько-то сотен танков, а у ВСН есть столько-то сотен танков, соответственно, там в Дебальцево захватили столько-то украинских танков, и теперь у ВСН их будет больше. Мне хочется разочаровать, что, в общем, танк, как бы, да, вот полностью исправный танк, это такой редкий зверь, которого можно наблюдать, ну, разве что там, в российской армии, да, которую начали приводить в порядок. А в ВСУ и в ВСН начинается, значит, танк ездит, отлично, галочка, танк стреляет, а из чего он умеет стрелять? А попадет ли он? То есть, как бы там, в общем, техника-то не то чтобы на грани фантастики, но местами нетривиальная. Вот. Ну, нужны люди, специалисты.
Да, экипаж.
Не только экипаж, нужны специалисты по ракетно-артиллерийскому вооружению. Рависты, так называемые, вот, армейским термином. Это все нужно чинить, это все нужно содержать в соответствующем, как бы, состоянии. То есть, ну, до смешного доходит, что, например, там, запущенный танк, который зимой там простоял какое-то время, даже пусть один день всего лишь простоял, в него танкист может просто не попасть. А люк примерз, снегом засыпало все. Ну, это... Он его просто не откроет.
Это тонкости, да. Это только с опытом.
Соответственно, очень многие танкисты, вот, например, то, что мы как бы живьем танки брали, вполне исправные, танкист начинает считать, что он представляет собой менее значимую мишень, когда он без танка, и оставляет боевую машину. Так вот, что касается оценок сил вот этого всего со стороны, очень хочется сказать просто людям, которые пытаются какие-то оценки делать, я вполне понимаю желание их понять ситуацию, но тут надо понимать, что вот сколько-то танков у обеих сторон умеют только ездить, сколько-то из них умеют еще и стрелять. Вот. Некоторые умеют даже стрелять еще из пулеметов. Вот. Значит, некоторое количество еще оснащено экипажами, которые годны к тому, чтобы их пустить в бой. Потому что для того, чтобы экипаж приобрел определенные навыки, он должен сжечь такое количество солярки. Вот.
Ну, ты наверняка помнишь художественный фильм «Дата Туташхия» про грузинского абрека, который просто и понятно, как ты так хорошо стреляешь, просто и понятно говорил, 1000 выстрелов стоя по неподвижной мишени, 1000 выстрелов на ходу по неподвижной мишени и на ходу по подвижной, 3000 выстрелов. Да. Ну, как мы помним, мы в советской армии стреляли 2 раза за 2 года по 3 патрона. Ну, вот. Что я могу уметь?
Вот, собственно, основным итогом зимних боев со стороны, как бы, нашей, да, явилось то, что все поняли, что людей надо много, интенсивно, постоянно учить. То есть, вот то, что я слышу про происходящее у нас, например, в части, пока я нахожусь в России, да, люди наконец-то узнали, что, кидая оборонительную гранату F1, нужно прятаться за укрытие. Тут я, в общем, очень, как бы, радуюсь тому, что нам не пришлось применять это страшное оружие в Дебальцево, где, в общем, все, как бы, ограничилось, так сказать, менее разрушительными вещами в части пехотного вооружения и приходом наших танков, когда потребовалось что-то более серьезное. Но вот ситуация, когда боец, скинув из окопа гранату F1, смотрит, а что же с ней дальше будет, они внушают ужас. Вот. И это всем бойцам надо объяснить все, показать. Это нужны специалисты, педагоги, которые тут же выращиваются на месте, потому что никого нет. Ну, то есть, опять же, очень хорошо бы еще сформировать какие-то резервы, потому что вот, ну, со стороны Луганского корпуса народной милиции, да, довоевывали Дебальцево прекраснейшие сводные подразделения спешенных танкистов, у которых не было исправных машин, но которые хотели повоевать. Вот. Вот я, собственно, входил в Дебальцево, так сказать, через позиции призрака мы входили, да, значит, компания была следующая. 30 человек наших спешенных танкистов. 30 человек – это как бы добровольцы, которые вчера получили автомат. И, в общем, даже не все знали, что надо с него снять консервационную смазку, потому что в сочетании с пороховым нагаром она может немножко затруднить им работу. Все, кстати, еще очень наивно полагают, что из автомата Калашникова можно стрелять целыми днями, ему ничего не будет. Тут приходится жестоко разочаровывать людей. Вот. На ходу людей обучали, как пользоваться шайтан-трубой РПГ-7. Вот. Очень хорошо, конечно, никому не пришлось пользоваться. Вот. Просто потому, что, так сказать, при появлении исправных танков противник как-то вот сворачивал всю свою деятельность. То есть, ну, собственно, один из моментов, который меня очень раздражает, когда начинают говорить про летние бои, да, почему там Стрелков оставил там половину Донбасса укропом. Вот. Ну, сейчас куча пропаганды идет, так сказать, и персонально против него, и против других людей, которые тогда этим занимались. Главный вопрос, люди просто не представляют себе, как это на местности происходит. То, что в условиях той местности, которая там есть, больших безлесных пространств, там, небольших холмов там, и так далее, танк, он, в общем, очень рулит. 2-3 километра, так сказать, может поразить цель, и, в общем, при отсутствии мощной противотанковой артиллерии. И то, в общем, как бы она не всегда спасает. При отсутствии там, массы хорошо обученных расчетов ПТУРов, а расчет ПТУРа учить этого. Специалисты говорят, что только к концу срочной службы получался хороший ПТУРист, который мог попасть куда надо, как
тоже
надо.
Дорого, между прочим.
Очень дорого. То есть, такой специалист, он должен выстрелить этих ракет, которые каждая стоит, в общем, существенно больше, чем, так сказать, его зарплата, скажем так, да. Вот. То есть, специалист очень ценный, да. Вот, и этих специалистов нет. Соответственно, происходит как? Можно удержать позиции при сопоставимом количестве танков. Угу. Если количество танков несопоставимое, то происходит какая-то серия танковых боев, в результате которых эти позиции оставляют. Соответственно, когда у противника танков нет, и он не может как-то, значит, помешать там, мощным огнем артиллерии, значит, пехоте двигаться, то, в общем, выкатывается танк, но противник настораживается, после чего танк стреляет в противника, показывая, что у нас есть исправный танк, а у вас? Вот. В этот момент, значит, противник решает, что да, у нас нет исправного танка. Вот. И покидает позиции. А до этого момента, в общем, идут тяжелые бои. Вот. Причем, в общем, как бы с украинской стороны присутствует достаточное количество людей, которым уже как бы очень надо это все. То есть, если раньше там у них были случаи, как вот нам рассказывали пленные, что там взял весь офицерский состав бригады, там, снялся и уехал на штабных машинах, после чего бойцы решили просто переодеться в гражданское, сбежать в лес и прислать парламентера к ополченцам, что вот их 20 с лишним человек, они хотят сдаться. Да? Вот. Сейчас у них есть офицеры, частью мобилизованные, частью профессиональные, которые вполне понимают, что они делают, им это надо. Они сражаются. И до того момента, как они понимают, что вот, а сейчас нас будут убивать, они благополучно сражаются. Дальше они отступают. Но вот до этого момента надо же еще дожить. Надо притащить артиллерию, надо притащить танки, надо привести пехоту, которая не попадет под собственную артиллерию. Вот. Имелось очень много печального опыта, когда люди все это не понимали. Были большие потери из-за этого. Вот. И со стороны ДНР, и со стороны ЛНР. Теперь люди это все понимают. Вот. Как бы я со стороны ДНР как бы не появлялся в последнее время, там даже в гости не приезжал, но люди рассказывают, что целые батальоны и бригады, которые раньше сидели в расположении, так сказать, и дожидались, когда им дадут пострелять, боевой дух у всех как бы очень высок. То есть вот давайте там погоним этих укропов до самого Киева. Вот, а когда выясняется, что это надо еще уметь.
Не просто, да. Слушай, а вот такой еще вопрос. Вот уже, так сказать, постфактум, когда там в Дебальцево вошли и показывали захваченную технику. Вот там горы просто боеприпасов лежат. Горы и техника целая. А что они все это не взрывают, отходя?
Ну, это ж надо уметь.
Ну как? Хоть тряпку горящую брось, я не знаю, на ящике. Может, хоть что-то взорвется.
Люди думают о другом. Люди думают о другом.
Это ж по ним стрелять будет.
Ну, они надеются, что не по ним непосредственно, наверное. Но вот мы встречали, да, там брошенные танки осенью, основным недостатком которых было то, что местные сняли с них аккумуляторы. Вот, в хозяйстве. Это же очень полезная вещь.
Конечно. Танковая. На селе как без танкового аккумулятора?
Совершенно никак. Вот. Просто жизни никакой нет. Вот. Приходилось, кстати, выставлять посты против несознательных граждан, которые, значит, очень хотели себе слить солярку из техники, перерезая шланги там всевозможные. Вот. Не, ну это смешно как бы так вот.
Ну, как по Чехову прямо, да. Рельсы раскручивать.
Ну, так был случай, когда вот реально пришлось мне, например, сторожить БМПшку, чтобы с нее ничего больше не скрутили, потому что нам вполне хватило шлангов, перерезанных между баками, которые в задних створках, и под сидушками десанта. Вот, там шланги гибкие, вот, люди перерезали, чтобы слить солярку, так сказать, из баков. Ну, прекрасно, а мы-то как поедем? Собственно, имущество-то трофейное надо было доставить на ремонт.
И тут синяя изолента.
Нет, это была не синяя изолента, это просто поехали на другую машину. Вот. В общем, просто, ну, как бы, чтобы описать, как ковалась боевая мощь ополчения, могу привести замечательный случай, что вот как раз с этой БМПшкой мы понимаем, что мы ее не можем завести в обозримые сроки, но выставить пост мы у нее тоже не можем, а мы ее хотим утащить хотя бы до ближайшего блокпоста, вот, чтобы, так сказать, она не потеряла еще цветмета из своего внутреннего убранства. Вот. Берем крас, одолженный у местных коммунальщиков, и тащим ее красом, значит, к ближайшему блокпосту. Вот. У нас рвется последний буксировочный трос. Вот, опять же, замечательный расходник, которого все время не хватает. Буксировочный трос, Карл. Буксировочный трос!
Техника вот. Тяжелая, не всякий трос справится, наверное. Да.
Ну, штука в том, что, в общем-то, ладно, еще БМПшку, танковых тросов очень не хватает, и как вот сложно их сделать на коленке. Такой нетривиальный артефакт вот, советского проклятого прошлого, которых, в общем, ну вот у нас в батальоне к началу наступления танкового батальона был один буксировочный трос.
Целый. Богато,
да. Да. Вот. Еще у нас был замечательный заправщик, из которого мы ведрами заправляли 40 машин, например.
Тушка. Вот. То есть, вы готовы были к наступлению, я чувствую.
Ну, противник тоже был к нему готов. Масса техники, которая стояла там вокруг этого Дебальцева, например, в окопанных, так сказать, позициях, она оказалась небоеспособной по большей части. То есть, вот на захваченных позициях, когда нам передавал, так сказать, отряд, который мы должны были сменить, командир его, значит, провел мне краткую экскурсию, значит, сюда не ходи, здесь заминировано, сюда ходи, здесь, значит, расположение можно сделать для бойцов. Вот. Привел меня на позицию, говорит, вот, говорит, укроповская БМПшка стоит, говорит, у нее из исправного только пулемет, а внешне машина, в общем, выглядит так, что вот я поэтому и говорю, что, чтобы показать, что у тебя есть исправный танк.
Вот, и надо выехать и выстрелить, да.
Надо выехать, выстрелить и куда-нибудь примерно попасть. Вот, это производит должный эффект. Собственно, на обе стороны конфликта, потому что все прекрасно понимают последствия появления исправного танка. Вот, то есть, наши, например, четыре машины, которые в результате, то есть, это вот опять же, да, примерно 1/10 положенного состава доехала до конца операции. Можно себе представить, причем основные как бы, потери, естественно, не летальные и технического свойства, да, вот, ну, это 1/10 всего. Жестоко. И тем не менее, эти считанные машины в некоторых случаях имели решающий эффект. То есть их поштучно раздавали штурмовым группам. И машины играли роль того самого исправного танка, который приехал, сказал «здравствуйте». Вот. Иногда, конечно, требовалось сказать «здравствуйте» несколько раз. Вот. То есть, боекомплект пополнялся. Вот. И, в общем, постепенно всех подвинули из Дебальцева и дочистили. Мы встречали там, собственно, ДНРовских коллег, которые очень хотели, значит, одолжить у нас танк поиграться, потому что они чистили квартал с применением БМП-1. Вот, то есть это старая техника, но 73 мм пушка, в общем, в какой-то степени танковую заменяет, поэтому, в общем, у них это получалось.
А какие части украинской армии наиболее стойко бьются? Кто там оказывает наиболее ожесточенное сопротивление? Есть ли какая-то вот четкая градация, там какая-нибудь зверская морская пехота, ужасные десантники, правосеки, кто там вообще выделяется?
Как всегда, на любом участке фронта есть легенды про страшных прибалтийских снайперов, которых никто не видел.
Белые колготки.
Да. Иногда нет ни одного человека, даже раненого снайпером, но легенда-то есть. Вот. Есть очень много упоминаний там, о всевозможных наемниках, там, польских, и, там, про американцев. Еще, наверное, они где-то есть, но я сомневаюсь, что они сами там, активно лезут на передовую скорее.
Главное доказательство, обычно приводимое, что все слушают радио, то, что говорят, и там английская, польская речь. Слыхал?
Я бы очень хотел заставить наших бойцов слушать хотя бы собственное радио. Вот. Я серьезно. Нет, вот это как бы... Мало того, что никто не хочет быть связистом, вот, это отдельная болезнь армии, то, что подразделения связи и управления укомплектованы девушками и дедушками. Вот. И, скажем, из 18 человек, которые мне были положены, включая меня, у меня было четверо бойцов первой линии всего лишь, включая меня, а радиостанций было несколько больше полевых, на каждой из которых должны работать двое, чтобы один имел хотя бы гипотетическую возможность поспать немножко. Вот. Соответственно, хотя бы своими радиостанциями бы озаботились, потому что очень часто можно встретить бойца, который считает портативную радиостанцию модным аксессуаром. Вот. Я периодически подкалывал так бойцов: она у тебя включена, родной? Вот. То есть, конечно, самое изуверское то, что я делал, это я устраивал перекличку в эфире, значит, периметра, так сказать, выставленного вокруг части, регулярную, вот, с попытками донести до людей, которые не отзываются, что, в общем, дорогой, ты понимаешь, что ты сейчас, как бы, вот, ты не отозвался в радиостанцию, все уже должны стоять на ушах и бежать к тебе, потому что там, как бы, на тебя, наверное, напали. Вот. Ну, в общем, как бы пока гром не грянет.
Жизнь не совсем компьютерная игра, да.
Вот опять же, основная проблема то, что куча людей считает, что это, в общем, такая игра. И когда это их начинает разочаровывать, то есть там, да, там человек там поучаствовал в каких-то боевых эпизодах, у него там масса адреналина, там масса впечатлений, которыми он хочет поделиться со всеми там ВКонтактике, и потом с удивлением обнаружить, что за его похождениями следит не только масса друзей, но и некоторое количество сотрудников, которым это положено с противоположной стороны. Да? Вот. Проблема заключается в том, что в определенный момент у человека перестают быть острые ощущения, начинаются тупые. Вот. То есть, 3 дня под минометным обстрелом – это очень неприятные, тупые ощущения для адреналинового наркомана. И ему становится нехорошо. Вот. В этот момент человек, которого какое-то время учили, на которого кто-то рассчитывал как на бойца, вот. Ему начинает очень хотеться домой. Вот. И вот это еще одна проблема, то, что приезжающий как бы, в качестве добровольцев народ приходится командирам приводить к некоторой дисциплине и объяснять, что это не поход за острыми ощущениями, это не игра, это не надо это оценивать вот как, что здесь скучный геймплей, да, а вот здесь крутые спецэффекты, давайте я пойду в разведку. Ну, соответственно, очень многих приходится переубеждать, что, дорогой, война – это командная игра. Что как бы сейчас уже, в общем, давно не то время, когда все решает штыковая, что, в общем, противника ты можешь так и не увидеть, потому что соревнуются две артиллерии.
Ну и все-таки, вот по твоим личным ощущениям, какие там подразделения наиболее боеспособны? Кто крепче держится, ловчее атакует?
Я думаю, что противник сейчас прикладывает все усилия и достаточно не безуспешно к тому, чтобы выровнять, во-первых, общую боеспособность, чтобы там у него не разбегались при первых выстрелах линейные части обычные. Естественно, у противника есть подразделения, которые, так сказать, изначально имели определенный уровень боеспособности, это аэромобильные части. То, что вот последние бои, когда меня уже не было даже в ЛНР, то есть не могу как бы точно о каких-то вещах говорить, но вот контратаку, которую они предприняли так сказать, под Донецком не так давно и довольно успешно ее провели. И, собственно, в дальнейшем они будут стараться реализовать свое численное преимущество. Для этого они создают себе условия, чтобы обычные линейные части как бы могли составлять какую-то силу. Вот. Я не думаю, что у них на данный момент составляют какой-то значимый процент наемники. Да? Угу. Обычные подразделения, даже зачастую укомплектованные мобилизованными, вот, сражаются. Вот. Они достаточно мотивированы. Вот. Пропаганда работает. Вот. Люди готовятся. С той стороны идет очень серьезные усилия, направленные на подготовку людей. Вот. С нашей стороны они теперь уже есть, и все, слава богу, понимают, что без подготовки, так сказать, вот этой самой важной части механизма любого военного, там, любого танка, любого самолета, что вот эта тонкая прокладка между штурвалом и креслом, вот, она ценнее всего.
Именно она главная, по сути.
Да. Что без нее любое количество танков, там, самолетов, любой военной техники, причем, чем сложнее, тем это критичнее, является просто грудой бесполезного металлолома. Вот. Украинская сторона старается сделать так, чтобы вот это численное преимущество, которым они обладают, можно было реализовывать, чтобы можно было перебрасывать, понимать, где есть надежные резервы и перебрасывать их. Проводят реорганизацию. Все вот эти вот замечательные территориальные батальоны, так сказать, приводятся в порядок. Там тот же Азов они развернули типа как в полк, собирая в него, так сказать, добровольцев, чтобы можно было... так сказать, как-то структурно их вписывать в армейские структуры, да, вот, то есть создавать работающую систему снабжения, работающую систему пополнения необходимого всем, вот, то есть ситуация не стоит на месте, и прошло уже, вот сейчас начинается уже там второй год войны, да, это огромный срок. Если мы вспомним Вторую мировую войну и Великую Отечественную, то есть Великая Отечественная начиналась немцами в расчете на выигрыш, что они выиграют небольшим количеством, сравнительно небольшим количеством подготовленных профессионалов с опытом войны, что они придут и вот как хирургическими ударами покрошат, значит, вражескую армию. И то, что как бы советская армия умудрилась обернуть это все в войну статистики, где побеждали средние числа, и эти средние числа постепенно начали играть в нашу сторону, и к 44-му году там, как это в некоторых немецких источниках пишется, что уже там немецкие рекруты не всегда, так сказать, правильной стороной бросали ручную гранату. Вот. Да? Так сказать, ситуация была зеркальная. То есть наступил 45-й год, и у них уже их народное ополчение под Берлином занималось тем же самым, чем наше в 41-м, и неуспешно. Так вот, собственно, Украина как бы создана изначально как антироссийский проект, да, она продолжает работать в этом ключе, так сказать, до полного своего истощения, вот, в том числе военным образом, соответственно, ориентирована на войну, и готовится к тому, чтобы ее продолжить. То есть вот первые Минские соглашения, они им очень помогли. Ребята пополнились, починили технику, все, что можно было, мобилизовали, продолжают мобилизовывать. Американские, все иные инструкторы, не знаю насчет появления их на передовой, но в тылу на базах они у них уже есть в значимых количествах, этого никто не скрывает, что их готовят. Как бы нет больших сомнений в том, что будет проделана большая работа по подготовке обычных частей к тому, чтобы они воевали не хуже, чем наши линейные части в зимний период. Вот. А это уже все, это уже как бы как минимум паритет по, так сказать, боеспособным частям. Вот. А скорее всего они будут превосходить. И если говорить о прогнозах, что будет летом, мне кажется, что, естественно, ВСУ не преподнесет с самого начала, я думаю, скорее всего, не преподнесет такого могучего подарка, так сказать, ополчению, ну или там, назовем это, вооруженными силами ДНР, ЛНР, не преподнесет им такого подарка, как крупное наступление там, вглубь, там, на большую глубину, с размахом, все. Потому что теперь у Донецка и Луганска есть силы для того, чтобы обрезать эти клинья. Но вполне вероятно, что противоположная сторона будет стараться наиболее боеспособные подразделения, которые используются как резервы, всевозможные спецназы ДНР, спецназы ЛНР, выбить путем навязывания сражений на истощение в небольшом масштабе. Поскольку основная масса артиллерии с обеих сторон отведена, противник этим воспользуется. Соответственно, бронетехника при поддержке минометов, достаточно мотивированная, так сказать, пехота при этом, вот, атакует и вытаскивает, так сказать, в бой на себя резервы. Если лишить Луганск и Донецк этих самых резервов, то вот тут уже непонятно, удастся ли Луганску и Донецку сорвать наступление крупное или не удастся. Поэтому остается только ждать, когда противник решит масштабно нарушить, так сказать, мирные соглашения. Вот. Причем, как бы он это будет регулярно пытаться делать с разной степенью масштаба, так сказать, проверяя, вытаскивая на себя резервы, уничтожая там, возможно, их, если ему повезет. Но будем надеяться, что извлекут определенные уроки из ситуации под Донецком, которая произошла. Вот. Соответственно, в определенный момент это все может вылиться в очередное наступление, потому что Украина тоже, в общем, не хочет сидеть сложа руки, как это так, там, в общем, вот эти маленький кусочек Донецкой и Луганской областей, который сопротивляется. Что же, типа, там, с той стороны думаешь, что же мы не можем его задавить? Естественно, попробуют. Вопрос в том, что в этот раз они будут это делать гораздо умнее, последовательнее, с использованием всех возможных, так сказать, ресурсов. Опять же, если там появились американцы, это значит, что они будут натаскивать нашего противника в плане логистики, в плане обеспечения операций, в плане связи в первую очередь, то есть то, с чем у нас может быть далеко не идеально сейчас, вот то, с чем приходится работать нам, и то, что зачастую приходится делать исключительно силами в плане технического обеспечения силами волонтеров, силами людей, которые из России поддерживают этих волонтеров. Кстати, огромное спасибо тем людям, которые оказывают материально-техническую помощь. Вот. Очень много сделано благодаря пожертвованиям людей в России. Огромное им спасибо. Вот, собственно, будет делаться тоже. То есть этот процесс как бы... Пик, конечно, был в прошлом году, когда это все начиналось, но и сейчас люди продолжают помогать. Вот, складывается как бы некоторая организация, которая заполняет собой, так сказать, те пустоты, которые не могут пока нормально, так сказать, вот те вещи, которые не может делать, собственно, централизованное командование. Но очень хочется, чтобы началась системная работа, и она начинается понемножку. Вот. В общем, все будет очень непросто. То есть история о том, что вот там, завтра там, укропы полезут, а мы их малой кровью на чужой территории возьмем Киев, это все будет очень непросто. И я думаю, что если вдруг внезапно там случится чудо, мы там всех побьем, прорвем фронт и двинемся куда-то вперед, неужели им не помогут западные друзья? Конечно, постараются помочь. Вот. Это будет не ответ на вопрос, там, кто кого, а только просто очередная стадия предыдущего вопроса. Все будет долго, тяжело, и, собственно, эта стратегия противника, обладая несравнимыми с нами ресурсами, Соединенные Штаты как раз рассчитывают на то, что Россия не будет реагировать активно на сложившуюся ситуацию, но, тем не менее, каким-то образом, так сказать, удастся там, санкциями, экономическим давлением на него воздействовать, навязать нам это длительное противостояние, и чтобы это вылилось, как Первая мировая война, так сказать, за счет истощения тыловых ресурсов вылилось в переворот, вот, февральский, сделать примерно то же самое.
Ну, они этого вроде и не скрывают. Ну, тут, конечно, то, что они заслали своих инструкторов, по большому-то счету, ну, куда они их не засылали и где и к чему это привело. Наши любимые Уругваи, Парагваи, Чили, там, Ираки, Афганистаны, результат везде очевиден, но везде же хаос, смерти, людей убивают. Странно другое, понимаешь, что вот они туда кого-то присылают, а мы не присылаем никого. Как это так? Вот от меня ускользает. Вроде как это большая репетиция, то, что происходит на Украине, большая репетиция того, что хотелось бы устроить у нас, а нас это получается.
В общем, никто этого особо и не скрывает. Это, собственно,
так точно.
Изначально не скрывалось то, что если бы Украина вся благополучно легла под Соединенные Штаты, что следующим шагом все ее ресурсы были использованы бы, так сказать, для подготовки событий по аналогу Евромайдана. Вот. Это же ведь не одного или двух лет процесс. Я был в Донбассе еще в 2005 году, например. Это все уже тогда было невооруженным глазом видно, что если страна целиком не ляжет под Соединенные Штаты, то там будет Югославия. И тогда никто не верил в то, что там это возможно. И сейчас, вот, кстати, никто не верит, что в России такое возможно. Вот это меня поражает, то, что люди уже неоднократно сталкиваются с тем, что как это на обороте одной из российских медалей это написано в свое время было, небывалое бывает. Люди уже на своей жизни, на своем веку неоднократно сталкивались с тем, что бывают абсолютно невероятные вещи. Вот. И тем не менее, они по-прежнему продолжают, так сказать, в угоду своим эмоциям, в угоду своим представлениям о том, что ну со мной это не должно ничего случиться. Я же центр мира, пуп земли. Я по-любому как бы всегда буду там живой, здоровый и так далее. До самой смерти, так сказать, у людей такие странные мысли присутствуют. Вот.
Ну, это инфантильность, на мой взгляд. Инфантильность и глупость. То есть, граждане, которые навсегда, достигнув 15 лет, они навсегда остаются 15-летними подростками. То есть, по мироощущению, мировосприятию. Я сейчас глаза закрою, вам всем темно станет. Потому что я пуп земли, как со мной, так и со всеми. Очень странный подход. Ну, тем не менее, таких граждан у нас достаточно много. Не далее, как 1 мая у нас тут праздничные шествия были. Ну, 1 мая, сколько я себя помню, это праздник мира и солидарности трудящихся. Вышла колонна членов гомосексуального сообщества под флагами США, Украины и прочее. Вот они с известными лозунгами «Руки прочь от Украины» там, и прочее, и прочее. Ну, их много, они по Невскому ходят у нас на общих основаниях. А людей, которые бы крепко занимались противоположной деятельностью, именно, так сказать, на профессиональном уровне, я почему-то не вижу. Государство наше этим не занято. Ну, ты же не государство, правильно?
Как в свое время, еще когда мы только начинали нашу политическую деятельность с троллинга наших московских либералов, нас часто спрашивали, кто за вами стоит. Мы оборачивались, так сказать, с моим напарником назад и честно отвечали, что за нами стоит старая советская пианино. Вот. Ну, там действительно некоторое время у меня за рабочим местом, так сказать, в квартире стояла именно старая советская пианино, в общем, видимо, источник, так сказать, военной угрозы непосредственной, вот, всяких мыслей нехороших о былом величии. Вот. Ну, собственно, сейчас, насколько я знаю, Россия-то занимается в основном тем, что играет мускулами, так сказать, опять же, вот арматы на парад пригнали, чтобы показать, что все они здесь, на родине, ни одной не пострадало.
Все три, да.
Да. Я уже слышал, что, в общем, они замотаны брезентом, потому что там и башен-то нет.
Видимо, да. Показать-то нечего на самом деле.
Да, да. То есть тут, конечно, знатоки военно-промышленного комплекса, они, как всегда, на высоте.
Эксперты, да.
Вот. А, насколько я так понимаю, российская сторона большую часть своих военных специалистов, которые, так сказать, как это говорилось в одном замечательном фильме по Куперу, советском «Зверобое», самых хвостатых животных белые приберегли для себя, то есть вот самые квалифицированные российские.
С двумя хвостами.
Да. С тремя и более, то есть с двумя хвостами, значит, вот, вот они, а с тремя хвостами и более они, значит, в других местах. Так вот, по-моему, самые квалифицированные российские военные сейчас занимаются своей непосредственной деятельностью в расположении своих частей по одной простой причине. Какой-нибудь комбриг, он никогда никуда не отпустит, никаким советником, никуда ничего, своего комбата хорошего, такого, который умеет свое дело.
Ну да.
Вот, просто потому, что случится, что завтра, где он возьмет второго такого комбата. Вот. Поэтому я так понимаю, что Россия сейчас готовится, так сказать, играет мускулами, проводит учения и все прочее. У этого есть один большой недостаток. Это все как бы движение, характерное для предыдущей эпохи. А может получиться так, что если в Донбассе почему-то мы проиграем, то вот эти все мускулы, они не понадобятся. Как они не понадобились Советскому Союзу. Есть же прекрасные совершенно кадры учений 80-х годов, когда там за полчаса на, там, или за сколько, за час, за, ну, в общем, за небольшое время наводится, значит, на голом месте мост через огромные реки, понтонные, там вперед устремляются танки, все это слажено, все по часам, то есть вот как бы совершенно огромные армейские механизмы, отстроенные, четкие, великолепные, то есть вот, да, было. Вот. И чем оно помогло в результате? Моральное поражение, да, от того, что люди не понимали, зачем все это, в том числе. Не
да
понимали.
Я же про то, что они и сейчас не понимают. Ну, так государство это же... этим почему-то не озабочено. О.
Ну, а что касается как бы, вообще военных специалистов, которые всем бы этим занимались, ничто им не мешает взять отпуск и приехать и заняться этим.
Хоть чуть-чуть научить.
Да. Ну, кто-то приезжает, кто-то учит в порядке частной инициативы. Вот. То есть, например, по аналогии, так сказать, с передвижными центрами обучения, существующими в украинской армии, которые натаскивают украинских солдат. Есть аналогичные структуры и в Новороссии. Людей, которые, так сказать, не имея никакого отношения к официальным, опять же, структурам, они просто понимают ценность человеческого ресурса, и что не надо терять людей, которые хотят победить. Вот. Они ездят, учат. Вот. Собственно, огромное им за это спасибо. Вот. И, в общем, они сейчас, так сказать, не вылезают из учений, стараются, так сказать, по максимуму людей подготовить к тому, чтобы не произошло даже повторение событий прошлого лета, когда с большим трудом удалось отбиться, вот. Для того, чтобы все-таки освободить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей со временем. Но это все будет очень трудно. Для этого надо приложить массу усилий, и больше всего нужно готовить технику, готовить людей, очень много готовить людей, натаскивать именно, потому что, ну, я не знаю, там, как сказать, вот, мне не хотелось никому задавать такого страшного вопроса, скажите, а вот на танке приборы ночного видения, я знаю, они там есть, в книжке написано, они там есть, а они работают, ими кто-нибудь умеет пользоваться? Вот, опять же, там, дымовые гранатометы, система постановки дымовой завесы, штатное средство, которым должны уметь пользоваться, да? А вот дымовые гранаты для них есть? Кто-то пробовал, стрелял, пользовался? То есть, пока человек не научит делать все это на автоматике, он в бою этого не сделает. И отдельной, огромной вот проблемой является то, что огромное количество людей не понимает того, что война – это спорт командный, если мы это вообще сравниваем, это... этот ужас со спортом как-то хотя бы, да, что это огромная командная игра, в которой кто-то там занимается, условно говоря, беготней с автоматом, и то он большей частью из него не стреляет. Вот у меня, например, да, был автомат, из которого я там на стрельбище пострелял, и по идее, как и любой мужик, но должен был стремиться из него, так сказать, в боевой обстановке хотя бы в сторону противника просто разрядить пару рожков. Я ни разу этого не сделал по одной простой причине, потому что каждый раз, как бы, когда назревала какая-то боевая ситуация, я должен был заниматься радиостанцией, вот, а не стрелять. То же самое, там, артиллеристы не бегают с автоматами. Но вот это вот объяснить людям, что нужны артиллеристы, что они должны учиться куда-то попадать, что нужны танкисты, что ну, очень много военных специальностей, у которых автомат, в общем, служит на крайний случай. Но людям хочется, так сказать, принять непосредственное участие, все такое. И вот это вот огромный педагогический процесс, это тоже все надо делать. Это все делается, но времени на это все никто не даст. Поэтому с утра до вечера сейчас людей гоняют, гоняют, гоняют.
Вот. Ну, как говорил классик, надо учиться военному делу настоящим образом. Будем надеяться, что не напрасно оно. Ну, а да. Весна покажет известно что.
Да.
На этой мажорной ноте мы сегодня завершим. Спасибо большое. Приходите к нам
вам
еще.
Спасибо. Я думаю, что по итогам летней кампании это можно будет еще пойти.
Дай-то бог, как говорится.
Да.
Спасибо.